18:05 в Москве. На канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя, бывшие 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацуа и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их школьному преподаванию. Сегодня у нас четвертая, заключительная часть такого мини-цикла, который посвящен первым шагам императрицы Екатерины II в внутренней политике. Внешнюю мы в этом мини-сериале не затрагиваем, ну, разве что упоминаем, поскольку она связана с внутренней. Сегодня 9 мая, поэтому первым делом хочется поздравить всех, кто нас слушает, с Днем Великой Победы, пожелать того, за что воевали и погибали наши деды и прадеды, мирного неба. Ну и, как принято, мне очень нравится эта формула последних лет, тем, кто празднует. Сегодня день рождения Булата Акуджавы, человека, оказавшего огромное влияние и на поколение моих родителей, и на поколение родителей Леонида, на нас с ним, да, человек, чье влияние культурное переоценить трудно, и один из тех фронтовиков, кто сумел сказать, как мне кажется, особенно проникновенные и, что важно в нашей нынешней ситуации, негромкие слова о войне.
Да, я бы сказал, что это нравственное влияние.
Да, нравственное, конечно, конечно. Ну, вот это вот плеяда Левитанского, Самойлова, вот, так сказать. Ну, да, все понятно. Ну, давайте к Екатерине II. Мы в прошлый раз посвятили практически всю передачу разговору о наказе уложенной комиссии и о работе уложенной комиссии, в первую очередь тому, как вопрос о крепостном праве там рассматривался. Мы уже знаем, что работа уложенной комиссии закончилась практически полным неуспехом.
Неуспехом.
Я помню, что...
Без всякого практически.
Я помню. Нет, ну как, один-то успех был. Собственно, в учебниках несколько ехидно иногда упоминается о том, что единственное решение, принятое комиссией, было, заключалось в поднесении императрицы титула премудрой и матери Отечества. Да. По нынешним временам большой, я бы сказал, определяющий успех работы комиссии, она могла разойтись сразу после этого. Но это по нынешним временам, а по тем, конечно, неудачей. И вот, по сути, убедившись в том, что помогать ей перестраивать страну никто не будет, императрица обратилась, по сути, к собственным силам.
Да, но здесь надо все-таки сделать оговорку, что поскольку речь пойдет сейчас о событиях 75-го года, то это уже, в общем, не совсем первые, конечно, шаги.
Ну, конечно.
Но это, будем говорить так, первая половина царствования все-таки. И действительно, Екатерина вернулась к таким обширным планам реформ после того тяжелого потрясения, которое пережила при ней империя. Я имею в виду Пугачевщину. И вот здесь, знаешь, я думаю, мы не будем делать отдельную передачу о Пугачевщине, мне бы не хотелось, честно говоря. Но остановиться на этом событии надо. И именно потому, что мы ведем передачу, ну, до некоторой степени все-таки применительно к тому, как это интерпретировать в школе. Я помню, ну, поскольку, как принято говорить, давно на свете живу, то я помню, в общем, два этапа. Вот того, как интерпретировалось восстание Пугачева. Когда я еще сам был школьником, говорилось так, что где восстание Пугачева, ну, равно как и восстание Разина, имели большое значение, потому что они расшатывали феодально-крепостническую систему. Ну, сам понимаешь, как расшатывал феодально-крепостническую систему восстание Разина, которое было в 1670 году. Потом появилась другая интерпретация, гораздо более свободомыслящая в советских условиях. Говорилось о том, что это был некий опыт сопротивления, некий опыт противостояния, что были несколько смягчены условия эксплуатации, в частности, вот на уральских заводах после восстания Пугачева поднялась заработная плата. Это говорилось уже в позднесоветские годы. Но так, в общем, и не было сказано. По-моему, и в 90-е годы в большинстве учебников в таком виде это не звучало. Что, по сути дела, восстание Пугачева было просто разбойным антигосударственным актом, что это было такое потрясение сродни смуте, что никакого положительного начала в себе Пугачевщина не несла, а несла только начало деструктивное. Не говоря уже о том, какое это было дикое кровопролитие. Вот об этом, о том, какое это было страшное кровопролитие, в конце 80-х годов, незадолго до своей смерти, написал Натан Яковлевич Эйдельман.
Ну и то, что на по меньшей мере два поколения правящего класса, это, конечно, оказало...
Да, это да. То, что, скажем, поколение декабристов оглядывалось и говорило, вот надо бы сделать не так, как был при Пугачеве.
А Бакунин да. После них, видимо, во многом на Пугачевщине строил свою идею, что
думаю, народ что нет. Думаю, что нет. Бакунин, думаю, что нет. А вот то, что деятели реформы рассуждали о том, что нам не маркиз Монтескье страшен, а Сенька Райзен и Емелька Пугачев, это в данном случае цитата из Погодина. Ну да, это имело смысл. Но вот само по себе это событие, я повторяю, оно деструктивное. Так вот, после того, как Пугачевщина была подавлена, там понятно, что в эти годы 73-75 было, ну, 73-74, конечно, правильнее сказать, был не до реформ. Екатерина после этого к планам преобразования вернулась. И обратилась она ровно к тому, что ей не удалось в период уложенной комиссии. То есть, к планам создания третьего чина людей. Вот здесь я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что в прошлый раз и в позапрошлый раз мы довольно много говорили с тобой о том, что Екатерина во многих отношениях противоположность Петру. Но в одном отношении она, как это ни странно, Петра очень напоминает. Она настойчива. Она в том, что она задумала, настойчива. Но только она поступает иначе. Не ломает через колено, а ищет обходные пути. Пути, которые позволят провести ее идеи в жизнь относительно безболезненно. И вот в 1975 году, мы об этом, кстати, в манифесте уже упоминали, это тот самый манифест, который снял ограничения для безуказной крестьянской промышленности. В этом манифесте, во-первых, запрещено повторно крепостить крестьян, отпущенных на свободу. Такая практика, оказывается, была. И вместе с тем присвоен особый статус русскому купечеству. Статус, который выделил купечество из общей большой массы посадских или городских вот, жителей.
Кстати, то, что не получилось у Петра, хотя он вроде бы достаточно настойчиво работал в этом
направлении. Дело в том, что, понимаешь, Петр, его интересовали не сами купцы, а его интересовало то, насколько купцы эти приносят выгоды государству. Поэтому Петр, например, разорил все крупные купеческие семьи, которые существовали в допетровский период. Ни одна не пережила периода петровских реформ. В частности, в связи с тем, что крупная торговля была перенесена из Архангельска, где были налажены связи, где была подготовлена инфраструктура, в Петербург, где ничего этого не было. То есть, купечество он вроде бы ценил, особенно мы это хорошо помним по роскошной сцене из романа «Петр I» Алексея Толстого. Но при этом он то же самое купечество и ломал, и топтал.
Ну да, и вот эти купеческие кумпанства, конечно, которые должны же, были строить корабли.
Это же мощнейшее насилие. Угу. Екатерина же делает вот что. Значит, я еще раз повторю, что она выделяет купечество из общей массы городских жителей. Теперь для того, чтобы вступить в купеческое сословие, нужно было обладать некоторым капиталом. Ну, конечно, в сегодняшних цифрах этот капитал кажется анекдотически ничтожным. Это 500 рублей. Но по тому времени это были деньги довольно серьезные. Купцы освобождались от уплаты подушной подати и от рекрутской повинности. Правда, взамен они должны были платить налог в размере 1% с капитала. Ну, даже если мы возьмем вот самого мелкого теперь купца, у которого капитал 500 рублей, значит, налог он должен платить в размере 5 рублей.
Сопоставим с оброком?
Я не о том. Я о том, что он значительно выше, на самом деле, это 1%, чем подушная подать. В чем здесь смысл? В том, что подушная подать – это не престижно. А вот уплата купеческого налога, а не подушной подати – это престижно. Это другая оплата, которая, ну, взимается совершенно другого социального слоя.
Нет, ну и вообще освобождение от рекрутчины – это вот абсолютно практическая вещь.
А вот освобождение от рекрутчины – это другое. Это, конечно, купцами чрезвычайно ценилось, правда, это тоже обходилось недешево, потому что они должны были вносить за рекрута 360 рублей, сумма, видишь, сопоставимая с минимальным купеческим капиталом, но все-таки отдавать сына в рекруты, конечно, купцы не хотели, возможно, не считали и готовы были ради того, чтобы этого не делать, на любые затраты. Купечество было именно тогда разделено на гильдии. Ну, я думаю, что многие наши слушатели, большинство, я надеюсь, знают, что купечество российское делилось на три гильдии, среди которых самой богатой была первая.
Третью отменили уже в 70-е, по-моему, годы 19 века.
Да нет, я не припоминаю такого, потому что я и в начале 20-го даже встречал упоминания о купцах третьей гильдии, по-моему.
По-моему, нет. По-моему, последние полвека ее не было.
Могу здесь ошибаться, честно тебе скажу. Но, конечно, вот этот манифест о купечестве, он был не главным, сделанным в 75-м году. Главное – это губернская реформа. Конечно, губернская реформа готовилась до того, как произошло Пугачевское восстание. Но, по-видимому, это Пугачевское восстание оказалось, что называется, последней каплей, потому что, ну, началось же восстание в глубокой провинции, и местное управление, вот, в частности, Оренбургское губернское чиновничество, не усмотрело, не уследило, не справилось. Значит, теперь стало окончательно понятно, что систему губернского управления надо менять. Ну и кроме того, конечно, дворянство, которое вообще к реформам относилось, к любым в тот момент очень настороженно, теперь противиться реформе не стало бы и не рискнуло бы, потому что очень было напугано Пугачевщиной. Итак, ноябрь 75 года. Принимается так называемое учреждение для управления губерниями. Значит, вот Петр I в свое время разделил Россию на губернии, губернии на провинции, провинции на дистрикты.
И было тех губерний в начале 8, по-моему, да?
В начале 8, потом 10, это не постоянная цифра, но дело в том, что да, дистрикты не прижились. Довольно быстро вместо слова «дистрикты», по-моему, уже при Анне Иоанновне, вернулось традиционное русское слово «уезд». Но вся система таким образом оказалась трехэтажной. Уезд, провинция, губерния. Теперь по новому документу провинции ликвидировались. Устанавливались две единицы территориального деления. Уезд, губерния. При этом, ну, было установлено, что население уезда должно составлять ориентировочно 30-40 тысяч ревизских душ, а население губернии, соответственно, в 10 раз больше, 300-400 тысяч ревизских душ. Таким образом, некоторые провинции были преобразованы просто в губернии, и число губерний, правда, не сразу, а на протяжении 20 лет, с 1975 года до конца царствования Екатерины, возросло с 23 до 50.
В уезде обязательно должен был быть уездный город?
Как правило, да. Но бывали такие уезды, в которых центром было просто богатое село. Это, ну, правило, вот, что существует уездный город, это скорее уже, так сказать, николаевские времена. Потому что, понимаешь, даже некоторые провинциальные центры и те городского статуса не имели. С другой стороны, были города которые и центрами уездов-то не являлись. Угу. Но тут все зависит от того, какую часть Российской империи мы берем.
Ну да, конечно.
Потому что если это центр страны, где более высокая плотность населения, тут есть города, которые входят в уезды. А уездными центрами являются другие какие-то города. А если это где-то далеко на севере?
Ну да, та же Верея была, по-моему, городом Можайского уезда.
Да, вот я такой пример и имел в виду, конечно. Значит, ну, во главе губернии, понятно, губернатор. Несколько губерний могли составлять генерал-губернаторство. И надо сказать, что губернатор в вверенной ему губернии обладал, ну, очень широкими полномочиями. Он здесь был и высшая военная власть, он был и высшая полицейская власть, он, в общем, был и финансовая власть. Значит, при губернаторе существует губернское правление, и ему подчиняются, вот губернатору и губернскому правлению, все губернские должностные лица. Значит, финансами, всеми видами хозяйственной деятельности занимается казенная палата. Затем существует очень интересное заведение, которое просуществовало в таком виде только в течение Екатерининского царствования. И Павлом это было отменено. Называется приказ общественного презрения. Здесь уместно сослаться, особенно если речь идет о школьном преподавании, на пьесу Гоголя, которая о другом времени, конечно.
Да, попечитель богоугодных заведений
Земляника. Да. Совершенно верно. Но тут хорошо бы помнить, что вот приказ общественного презрения занимался и богоугодными заведениями, то есть сиротскими домами, больницами, богадельнями, инвалидными домами. Но он же занимался и школами. Вот в эпоху ревизора там уже отдельный чиновник ведает школами, потому что Лука Лукич. Вот. А во времена Екатерины это все одно, так сказать, учреждение. Но, что интересно, в этом приказе общественного презрения под руководством, под председательством правительственного чиновника заседали выборные представители сословий. Угу. Вот этого уже в эпоху гоголевского ревизора, конечно, нет и быть не может, потому что это отменено Павлом. А это очень важный шаг, предпринятый Екатериной, потому что это, ну, некоторое создание, я бы сказал, созидание выборного начала, которое было, ну, по крайней мере, в Петровскую эпоху полностью уничтожено и задавлено. В уездном городе власть принадлежала чиновнику, это вот как раз городничий, он вполне назначался, и здесь ничего особенно интересного нет. А вот с властью в уезде ситуация чрезвычайно интересная. Здесь опять уместно в разговоре со школьниками, конечно, ссылаться на Пушкина, но только в данном случае на Дубровского. Потому что, если ты помнишь, то вот Троекуров вводит тесную дружбу с капитан-исправником.
Да. Это обеспечит ему, в частности, победу в суде.
О чем и речь.
Да.
Так вот, дело в том, что капитан-исправник – это такая очень интересная и странная фигура. Капитана-исправника не назначали. Капитана-исправника выбирало местное дворянство. Но с того момента, как дворянин, помещик избран капитан-исправником, он становится правительственным чиновником и начинает получать жалование.
По ведомству Министерства внутренних дел.
Да.
Ну, а капитан-исправника мы помним. Нет, еще, ну, в одном
Леша,
месте.
Леша, капитан-исправник, конечно, будет потом по ведомству Министерства внутренних,
ну,
дел.
Да, когда,
но
он станет, да,
да, пока никаких,
года.
Никакого Министерства внутренних дел нет.
Капитан-исправника мы у Гоголя встречаем еще в «Мертвых душах», он, конечно, является Заноздрёвым.
Конечно. Ну, там уже да, потому что там уже существует с 1802 года система министерств. Капитан-исправнику подчинялся так называемый Нижний земский суд. Он занимался поддержанием порядка в уезде, сбором налогов, проводил предварительное расследование по уголовным делам. То есть, вообще, если вдуматься, то Нижний земский суд – это не суть.
Я буквально несколько дней назад встречал о нем упоминание, и в сноске уточняется, что это орган судебно-административный. Вот, такой, да, вот выбран.
И более, на мой взгляд, административный, чем судебный. Угу. Теперь мы перейдем, собственно, к судебной системе, потому что судебная система очень серьезно изменилась. Каждое сословие получило свой суд, и суд этот был выборным. При этом любопытно, разные будут названия. Для дворян в губернии верхний земский суд, а в уездах уездный суд. Вот нижний земский суд, он оказывается при капитан-исправнике, а судебным органом является уездный суд в уезде. А в губернии почему-то он не губернский, а верхнеземский. Для горожан существуют магистраты, как понятно. Опять же, губернский магистрат и городовой магистрат. А что касается крестьян, то здесь существует верхняя и нижняя, соответственно, в губернии и в уезде, верхняя и нижняя судебные расправы. То есть, понимаешь, конечно, для людей, которые пользуются современным русским языком.
Ну да, расправа это выглядит так.
Для дворян это суд, а для крестьян так это расправа. Угу. На самом деле ничего подобного. Это слово вполне было традиционное. Идет оно еще из 16 и 17 веков. И крестьянам, я думаю, это слово было даже в то время понятнее, чем слово суд.
Провешь, поставить на провешь.
Да, совершенно верно.
Вспомним название Нечаевской организации «Народная расправа», то есть «Народный суд».
Да. А дальше, более высокая инстанция, это уже так называемые судебные палаты. И вот их члены не избирались, а назначались. И, наконец, высшим судебным органом империи становился Сенат. То есть, если мы рассматриваем, скажем, дела по кассации, то они идут из сословного суда, в судебные палаты и далее в Сенат. Но Екатерина и здесь предусмотрела нечто оригинальное. Об этом не кое-чем оригинальном, но, по-моему, редко школьные учебники упоминают. Это так называемый совестный суд.
Совестный. В учебниках я ни разу не встречал.
Да, и, кстати, у нас с Андреем Львовичем в учебнике об этом нет разговоров. В лекциях, которые я потом готовил, есть, а в учебнике нет. Чем занимался совестный суд? Ну, во-первых, он ведал некоторыми гражданскими делами. Например, если речь шла о разделе имущества среди родственников, то этим занимался совестный суд. Кроме того, он занимался особым родом уголовных дел. Теми, в которых в качестве обвиняемых выступали или несовершеннолетние, или невменяемые, то есть недееспособные.
Он вообще занимался в широком смысле слова особой охраной прав вот этих двух категорий, да, людей. Да. Несовершеннолетними и невменяемыми.
Но любопытно, что совестный суд...
Недееспособными, точнее, правильно.
Ну да. Да. Это по-теперешнему.
Да, по-теперешнему,
по-теперешней терминологии, недееспособными. Совестный суд не был сословным. А точнее, он был всесословным. Вот как всесословным был приказ общественного презрения в городе, так всесословным был совестный суд. Судья и 6 заседателей, по 2 от дворян, от горожан и от крестьян. И совестный суд, по инструкции, которую дала Екатерина, должен был основывать свои решения на естественном праве. Я, кстати, не очень уверен, что судьи того времени понимали, что Екатерина вообще имеет в виду под естественным правом.
Я думаю, что они понимали по-другому.
Да, но здесь вспоминается бравый адмирал, назначенный министром юстиции, помнишь, при Александре II, которому в ответ на вопрос, как следует поступать с участниками студенческих волнений, царь сказал, что поступать надо по-отечески, а тот приказал студентов пороть в ответ.
Ну да.
Вот.
В его понимании это по-отечески, да? Кто жалеет розок для чада своего.
После чего он и был уволен и заменен заметненным. Вот. Но, кроме того, было сказано, что судьи должны руководствоваться человеколюбием, почтением к особе ближнего и отвращением от угнетения. Мне кажется, для того времени это все-таки очень важная декларация. Да, она не стала практикой.
Практикой стал Ляпкин-Тяпкин.
Да, наверное, она осталась на словах, но, тем не менее, это очень серьезная попытка.
Мы прервемся буквально на несколько десятков секунд, посмотрим рекламный ролик, пару слов скажем о новой книжке и вернемся к этой теме. Наш магазин shop.diletant.media предлагает вам книгу, которая сама по себе как текст новой не является. Первое издание было предпринято еще в 1999 году. Это очередное, не первое с тех пор, переиздание, которое особенно вот в этот раз, как мне представляется, богато с точки зрения иллюстраций, что для данной книги является просто ключевым моментом, потому что посвящена она архитектуре. Это книга Михаила Мильчика «Как строили города на Руси». Михаил Мильчик – известный специалист по деревянному зодчеству. Значит, его книга охватывает период до 18 века. И здесь вы, если вас интересует не только, ну, в общем, число людей, которые интересуются архитектурой в узком смысле, не так уж и велико, да, но здесь речь идет о том, как вот в архитектуре, в принципах градоустройства находили выражение различные социальные процессы, происходившие с русскими городами. То есть эта книга шире, чем, собственно, вот архитектурный подход, скорее, урбанистический, если можно так выразиться, shop.diletant.media, ну и как обычно там, то есть не как обычно, а по-прежнему у нас огромное количество всякой литературы, заходите, посмотрите, поройтесь, помните, что любое издание, приобретенное в этом магазине, поддерживает нас финансово. Ну, мы возвращаемся к Екатерине II, к ее государственным реформам, в частности, в том, что касается судопроизводства. Наверное, одна из самых долгоживущих ее реформ, потому что, по сути, ведь вплоть до судебной реформы 1864 года суд никто особенно не трогал, ни Павел, ни Александр, ни Николай.
Ну, Екатерина, в общем, попыталась, она сделала такую попытку отделить суд от управления, и, в частности, было провозглашено: государев-наместник не есть судья. На самом вообще-то деле, чем-то подобным, видимо, был озабочен еще Петр Великий, потому что когда вот он вводил коллегии, то он говорил, чтобы не так президенты действовали, как старые судьи, делали, что хотели. Дело в том, что, ну, по крайней мере, вот до Петра, слово «судья» вовсе не означало человека, который занят только судом. Судья – это был как раз, ну, в общем, человек, занятый административным управлением. Все руководители приказов звались судьями. Но тогда в собственно судебном деле ничего особенного не изменилось. Значит, теперь...
Ну вот про это как раз в любом учебнике истории есть, да. Скрывается под фразой, что Екатерина отделила судебную власть от административной.
Она не отделила, в том-то и дело, что она не отделила, а попыталась отделить.
Ну да.
В чем это выражалось? Значит, решения губернских судов должны были обжаловаться в судебной палате. Ну, я в данном случае употребляю это слово в единственном числе, потому что в зависимости от того, уголовным или гражданским был суд производства, значит, оно шло либо в уголовную палату, либо в гражданскую палату, их было две. Оттуда это дело могло быть передано в Сенат. Но разграничение исполнительной власти и судебной власти оказалось недостаточно последовательным. По закону губернатор вмешиваться в процесс судопроизводства не мог, а вот приостанавливать судебные решения он мог. А на практике очень быстро стало происходить иное. Губернаторы и назначали судей, и отстраняли их, и судебные решения утверждали или, соответственно, не утверждали. Но вот здесь мне хотелось бы обратить внимание вот на что. Дело в том, что когда мы об этом говорим, мы забываем немножко о российской реальности. Опять мы сошлемся на одного из величайших русских литераторов, на Николая Васильевича Гоголя. Ведь Гоголь не случайно именно в уста судьи Ляпкина-Тяпкина вложил фразу, свидетельствующую о полном непонимании права. Ну как, а вот борзыми-то щенками это уже совсем другое, это же уже и не взятка. Понимаешь, если бы это сказал, ну я не знаю, там Земляника, это было бы мне интересно. Но это говорит именно судья. Дело в том, что в России катастрофически не хватало подготовленных юристов. И, по-видимому, вот это право губернаторов приостанавливать судебные решения объяснялось отчасти тем, что доверия корпусу судей не было. Потому что, ну, вспомним, в России один университет.
И не каждый год юридический факультет умудряется набрать хотя бы одного студента.
Да, а если он даже и выпускает студентов, то сколько он их выпускает?
5, 7, 8, вот. Да.
В том-то и дело. Соответственно, обеспечить квалифицированными юридическими кадрами всю огромную Россию, и не все эти выпускники становились, как мы понимаем, судьями, многие из них становились как раз чиновниками.
Конечно.
И в большинстве своем, я думаю, было не так-то просто. К чему это привело в итоге? В итоге это привело к тому, что для русского человека, вот традиционно, когда он слышит, что по каждому поводу, там, скажем, американец или англичанин идут в суд, он как это называет? Сутяжничество.
Ну да.
А вот жаловаться начальству, это скрепно. То есть у нас традиционно это вовсе не при советской власти появилось, а и до советской власти так было, кроме, может быть, краткого периода последних трех русских царей, то второй половины царства Александра II. Люди шли жаловаться по иерархии, а не отстаивать свои полномочия в суде. Вот в Европе взывали к закону и к суду, в России к начальству. И это, конечно, связано было с тем, что общество в России было значительно слабее, а государство значительно сильнее, чем в Западной Европе. Но все-таки мне кажется, что если говорить о губернской реформе, то самое важное в ней – это именно возрождение выборного начала, практически забытого со времен земских соборов. Все-таки земские соборы прекратили созываться, ну, по крайней мере, в полном составе еще в 50-х годах. Считается, что последний земский собор полноценный был в 1653 году, это вот тот, о котором мы говорили.
Принятие Украины
в связи с присоединением Украины. И, конечно, вот такое внимание к выборности объяснялось тем, что Екатерина все-таки во многом ученица просветителей. Но выборность в России сочетается с сословным делением и с обеспечением преимуществ дворянства. Причем вот именно появление капитана-исправника, который становится чиновником, будучи в то же время представителем дворянства, это как раз и превращает дворянство окончательно в господствующее сословие. И именно этим во многом объясняется то, что екатерининское время считается золотым веком дворянства. Мы о жалованной грамоте дворянства будем говорить уже в новом цикле, не в этом. Тогда почему Екатерина, последовательница просветителей, поступает прям противоположным образом тому, что просветители, в общем, проповедуют? Потому что во Франции речь идет о ликвидации сословных привилегий. А Екатерина, как мы видим, эти сословные различия, сословные органы, сословные привилегии усиливает. Дело в том, что Россия и та же Франция находились во многом на разных стадиях развития. В Западной Европе сословный строй себя изживал. Он, в общем, уже отжил свое. В России сословия, как таковые, еще только создавались, складывались. Потому что сословия начинаются там полноценные, где есть сословное самоуправление. И Екатерина, по-видимому, считала, что перепрыгнуть через целый этап исторического развития невозможно. Я не уверен, конечно, а точнее уверен в противоположном, что она бы такими словами это не формулировала. Она бы сформулировала это как-то по-другому, иначе. Но смысл именно в этом. Екатерина вообще считала, что сильное государство должно опираться на сильные сословия. Тем более, ну, давайте представим себе выборное самоуправление, которое на сословие не опирается. Ну, это было бы совершенно невозможно. Представить себе вот такой выборный орган, где принцип функционирования бессословность или всесословность даже, очень трудно, потому что дворяне тогдашние считали бы, что мужик им не указ, и подчиняться этому мужику не стали бы. Да и с другой стороны, понимаешь, вот я уверен в этом, что для крестьян, скажем, судебные решения, вынесенные крестьянским же судом, вот эта расправа, это же был сословный крестьянский суд, где крестьяне и судили. Это было гораздо авторитетнее, чем те решения, которые принимались с участием господ. То есть крестьянин бы, может, подчинился, конечно, решению, принятому с участием господ.
Но не принял бы его.
Да, внутренне. Но внутренне сопротивлялся бы. А здесь это, ну, считай, такой же авторитет, как у мира.
Ну, по поводу местного самоуправления, что говорить, если даже через почти 100 лет земская реформа Александра II все равно будет основана на сословном принципе.
Ну, она все-таки как раз всесословная, потому что там выбираются они
по сословному, тем не менее.
А работают совместно.
Работают совместно.
Но дело в том, что и в этих всесословных органах, и это как раз можно видеть и в творчестве художников, которые изображали деятельность земств, и мемуаристы об этом пишут, и исследователи об этом пишут, что, конечно же, гласные, выбранные от крестьян, в земстве оказались сразу на вторых ролях, были оттеснены гласными от дворянства и купечества. В губернское земство вообще попали в ничтожном количестве. Там, по-моему, 10% что ли. В то время как в уездном земстве их было даже чуть больше, чем депутатов от дворян. Но хоть даже в уездном земстве их было больше, а решения принимали все-таки дворянские депутаты, потому что они привыкли распоряжаться, а крестьяне привыкли повиноваться.
Знаешь, что я улыбаюсь? Поскольку у нас программа к школе имеет непосредственное отношение, все напоминает историю со школьными советами. А потом с управляющими, как они сейчас называются, да? Депутаты-школьники, естественно, оказываются задавлены депутатами-учителями.
Хотя иные депутаты-школьники очень активны бывают, но по второстепенным вопросам.
Ну, конечно, я думаю, вполне допускаю, что отдельные крестьянские депутаты тоже могли там что-нибудь гаркнуть, но влияния реального, конечно, не имели.
Теперь еще об одном надо сказать. Губернская реформа. Вот мы сегодня говорили уже с тобой о том, что не все, даже провинциальные центры, были городами. Теперь, когда многие провинции превратились в губернии, уже директивным образом было предписано все губернские центры, чтобы были городами. А город – это обязательная школа. училище, это обязательная гимназия, это обязательный театр, это, наконец, обязательные торговые ряды. Вот когда приезжаешь в Вологду, в Кострому, в Псков, в некоторые другие города, да даже во Владимир хотя бы, очень хорошо видно, что местные торговые ряды построены по единому проекту.
Абсолютно. Наверное, из того, что ты перечислил, самые сохранившиеся, наверное, в Костроме.
Ну, мне кажется, и в Вологде, и в Пскове тоже прекрасно сохранились. Угу. И иной раз, когда приезжаешь, а я вообще где?
А используются больше всего в Суздале, потому что там они по сей день используются для торговли.
Это правда,
но сувенирные всякие
прочие. Суздаль нам здесь не подходит, потому что он губернским центром никогда не был.
Совершенно верно.
Вот. То есть я к чему? Что губернская реформа очень серьезное влияние оказала на культуру. А вот теперь о другом. О том, что ничто не бывает без потерь. И та же губернская реформа, которая в России принесла, в общем, достаточно большую пользу, в то же самое время для Украины во многом оказалось бедствием.
Прежде чем мы перейдем к грустному, скажи, пожалуйста, вот когда мы говорим о, скажем, завоевательной, да, имперской деятельности Екатерины, ее помощников, ее правые и левые руки назвать нетрудно, там, начиная с Потемкина и далее по списку. В государственной деятельности, вот кого можно было назвать, на кого она опиралась, кто был проводниками вот этих вот мероприятий? Был какой-то человек или несколько
был
человек?
Был и не один. Значит, на начальном этапе это, конечно, человек, с которым у нее личные отношения были достаточно непростыми, и он под нее дважды подкапывался, и она ему это дважды прощала. Я имею в виду, конечно, Никиту Ивановича Панина.
Да.
Угу. Затем, конечно, нужно назвать двух людей, которые были к ней просто очень близки лично. Это наиболее известные из ее фаворитов. На первом этапе это Григорий Орлов. Ну, Орлов, в общем, до пугачевщины, потому что Орлов затосковал, заскучал и стал, так сказать, рваться на волю, как она говорит, что он бы и остался, как бы сам не скучал, так она вежливо выразилась. И последний этап его такой крупной административной деятельности – это Чумдой-бум,
московская чума, конечно.
1771 год. И, конечно, это Потемкин. Вовсе не надо думать, что Потемкин занимался только внешнеполитическими делами, только войной, нет. Потемкин был ближайший соратник Екатерины. Правда, тут надо об одном сказать. Вот я с самого начала говорил, что я не хочу о фаворитизме разговаривать. Но о Потемкине, конечно, сказать нужно. Дело в том, что Григорий Александрович был в восприятии многих буквально соправитель Екатерины. Сама она, когда он умер, она же его пережила, была явно подавлена и растеряна. Она писала о Потемкине так: «Теперь вся тяжесть управления
на мне.
Лежит на мне одной». При этом она его очень точно назвала. Она его назвала «мой ученик». Все-таки она никогда, в отличие, скажем, от Елизаветы Петровны, от Анны Ивановны, тем более, не отдавала полноту власти никому, потому что, ну, есть такая характеристика, очень короткая, которую Екатерине дал Василий Осипович Ключевский, по-моему. Поразительная фраза. Особенно контрастирует с нашим представлением о Елизавете. Ну, потому что веселая царица была Елизавета. Да. Он написал так, Ключевский: «Для Екатерины жить с молоду означало работать». Вот царица-труженица. Николай себя, так сказать, полагал царем-тружником. Он очень подчеркивал, что вот он такой...
Но у него с расстановкой приоритетов
труженик
было не
на
очень
троне, да. Но хорошо. у него немного театральности. Он, так сказать, одновременно подражает Петру. Ведь не случайно памятник Николаю, вот этот знаменитый памятник конный на двух опорах, он поставлен по оси точно вслед за медным всадником. И, кстати, он выше медного всадника.
Да. Все, вот. Все они очень комплексовали по поводу памятников Петру, как мы видим. Да, и Екатерина, конечно. И Николай.
Ну, у Екатерины, согласись, несколько другой поворот. Петру Первому, Екатерина II.
Вторая, да. Я преемница. Я...
Да, она же этот памятник и ставит.
Да, конечно.
Кстати, интересно, что памятник, поставленный Петру Павлом, выполнен был значительно раньше. Это же памятник работы Растрелли. Так что Константин Михайлович Симонов зря его охаял в своей поэме «Суворов». Ты помнишь, да?
Да.
Вот. Ну, так вот, мы собирались перейти к грустному. И к этому грустному перейти необходимо, потому что иначе нам справедливо скажут, что вы, так сказать, оды поете, а, так сказать, о темной стороне не говорите. Дело в том, что Екатерина считала, что система государственного управления должна быть унифицирована. Унифицирована. И особый порядок управления на окраинах должен быть ликвидирован. Собственно, мы об этом упоминали, по-моему, в первой или второй передаче, когда я цитировал слова Екатерины о том, что сии окраины нужно привести к тому, чтобы они обрусели и перестали смотреть, как волки в лесу. И при введении губернской реформы в 1975 году была разрушена Запорожская сечь. Предлогом для этого разрушения было якобы стремление казаков составить из себя область совершенно независимую под собственным своим неистовым управлением. Ну, надо признать, что Запорожская сечь действительно на протяжении длительного времени была таким анархическим и в то же время разбойным гнездом. Конечно, в 18 веке это было уже далеко не так, как в 17 столетии, но все же. Последний кошевой атаман был препровожден в Соловки. Значит, и, кстати, там он, этот Петр Колнышевский...
До 100, по-моему, 3, что ли, лет,
да, он дожил. Да, он вышел на свободу уже при Александре
II. И там остался.
Ему разрешили уехать, но он остался в Соловках. Видимо, он уже был стар, ну, слеп, и некуда было возвращаться. Но сам по себе, конечно, тоже выдающийся человек. А позже, это произошло уже после новой войны с Турцией. То есть, это относится уже к 90-м годам. Ну, уж если мы затронули, давай сейчас скажем. Большинство запорожцев вообще было переселено на Кубань. Отсюда на Кубани такой высокий процент этнических украинцев.
И говор кубанский специфический, но конечно,
очень
имеет заимствование.
Да. Да нет, это просто в дореволюционный период это был просто скорее украинский язык, чем русский. Или, по крайней мере, язык, испытавший очень большое влияние украинского. В начале 80-х годов, то есть еще до выселения, было ликвидировано старинное деление на полки и сотни. И тогда же, в 83-м году, последовало, может быть, самое болезненное для большинства украинского населения решение. А именно, было запрещено украинским крестьянам переходить от одного владельца к другому. Фактически это означало распространение на Украину
крепостного
права, но с одной очень серьезной оговоркой. Дело в том, что вот тут часто встречают заблуждение, и я его встретил недавно в каких-то публикациях в интернете, что якобы запретил продавать украинских крестьян без земли Павел. Это не так. Екатерина запретила крестьянам переходить от одного владельца к другому, но одновременно она и запретила продавать украинских крестьян без земли, в отличие от крестьян русских. То есть на Украине все-таки крепостное право, хотя и было крепостным правом, но было значительно дальше от рабства. Что же касается Павла, то ему принесли на подпись указ о разрешении продавать украинских крестьян без земли. Видимо, ну или, по крайней мере, возможно, рассчитывая на то, что он стремится все делать наперекор матери. В данном случае Павел пошел вслед за матерью. Он написал энергичную резолюцию, состоявшую из трех слов: «Без земли не продавать». Но ввела это правило еще Екатерина. Ну и, наконец, может быть, последнее, о чем стоит сказать, ну, коль мы сейчас говорим о территориальном управлении, так это о том, что при Екатерине появилась так называемая черта еврейской оседлости. Дело в том, что до Екатерины Великой евреев в пределах российского государства не было вообще. Как известно, когда Елизавете Петровне принесли на подпись указ, разрешавший ради выгод казны евреям селиться в пределах России, Елизавета написала энергичную резолюцию, которая звучала так: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Но дело в том, что в процессе разделов Польши, о которых мы будем говорить отдельно, вот в рамках внешнеполитической темы, Россия сама пришла в Польшу, приобрела правобережную Украину, приобрела Белоруссию и Литву, то есть территории с очень и очень обширным еврейским населением.
Ну, к нашему периоду относится первый раздел 1972 года. Восточная Беларусь, по сути, нынешняя.
Так вот, тогда был издан царский манифест, именно как раз в 1972 году, о том, что все жители вновь присоединенных территорий, какого бы рода и звания они ни были, пользовались бы наряду с прежними нашими подданными всеми правами, вольностями и преимуществом по всему пространству империи российской. И за евреями тогда сохранялась вполне свобода вероисповедания, право владения собственностью, и обосновывалось это так: ибо человеколюбие и императорского величества не позволяет их одних исключить из общей всем милости и будущего благосостояния под благословенную я державою. Но это как раз относится вот примерно к тому же периоду. Посыпались жалобы. Жалобы московского купечества, жаловались на то, что евреи торгуют с уменьшением против настоящих цен, чем самые здешние торговли причиняют весьма чувствительный вред, и просили в Москву их не допускать. И вот уже в 91-м году, это действительно выходит за наш сегодняшний период, был издан указ о том, что евреи не имеют права записываться в купечество во внутренних губерниях, а дозволено им селиться только в губерниях малороссийских. И вот так, собственно говоря, действительно и появилась эта черта еврейской оседлости.
Ну, я думаю, что мы, безусловно, когда-нибудь, не откладывая это в очень долгий ящик, сделаем, проведем разговор о внешней политике Екатерины, и либо внутри него, либо, может быть, даже отдельной темой поговорим о национальном вопросе. Либо так, либо это. И да, посмотрим.
В заключение я хочу сказать вот что. Что за исключением вот Чумного бунта, Пугачевщины, в общем, царствование Екатерины оставалось в целом благополучным. Реформы осуществлялись успешно. Не случайно все это называется просвещенным абсолютизмом, потому что именно просвещенность люди 18 века считали гарантией от деспотизма. Конечно, там было и казнократство, и расстройство финансов, о чем тоже надо будет
и
говорить.
И огромное количество и умерших в армии. Да.
Но все-таки в тех условиях она, по-видимому, сделала максимум возможного. И вот, понимаешь, знаменитые слова «служить брат, прислуживаться тошно». Эти слова уже были возможны в конце Александровского царствования, они были абсолютно невозможны в царствовании Екатерины, тогда это еще не разделялось. И не случайно это царствование, видимо, стало одним из самых блестящих в российской истории.
В ближайшее время вас ожидает Александр Кынев, политолог в программе «Особое мнение». С ним беседует Василий Полонский. А после 21-го Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, Максим Курников, как обычно, в своем месте программы в программе «Статус». Но это все уже на канале «Живой гвоздь». Всего вам самого доброго.